Глава 27. На шестой день были назначены губернские выборы. Залы большие и малые были полны дворян в разных мундирах. Многие приехали только к этому дню. Давно не видавшиеся знакомые, кто из Крыма, кто из Петербурга, кто из-за границы, встречались в залах. У губернского стола под портретом государя шли прения. Дворяне и в большой, и в малой зале группировались лагерями, и по враждебности и недоверчивости взглядов, по замолкавшему при приближении чуждых лиц говору, потому что некоторые, шепчась, уходили даже в дальний коридор, было видно, что каждая сторона имела тайны от другой. По наружному виду дворяне резко разделялись на два сорта — на старых и новых. Старые были большей частью или в дворянских старых застегнутых мундирах со шпагами и шляпами, или в своих особенных флотских, кавалерийских, пехотных, выслуженных мундирах. Мундиры старых дворян были сшиты по-старинному, с буфочками на плечах, они были, очевидно, малы, коротки в талиях и узки, как будто носители их выросли из них. Молодые же были в дворянских расстегнутых мундирах с низкими талиями и широких в плечах, с белыми жилетами или в мундирах с черными воротничками и лаврами, шитьем Министерства юстиции. К молодым же принадлежали придворные мундиры, кое-где украшавшие толпу. Но деление на молодых и старых не совпадало с делением партий. Некоторые из молодых, по наблюдениям Левина, принадлежали к старой партии, и некоторые, напротив, самые старые дворяне, шептались со Свияжским и, очевидно, были горячими сторонниками новой партии. Левин стоял в маленькой зале, где курили и закусывали, подле группы своих, прислушиваясь к тому, что говорили, и тщетно напрягая свои умственные силы, чтобы понять, что говорилось. Сергей Иванович был центром, около которого группировались другие. Он теперь слушал Свияжского и Хлюстова, предводителя другого уезда, принадлежащего к их партии. Хлюстов не соглашался идти со своим уездом, просить Снеткова баллотироваться, а Свияжский уговаривал его сделать это, и Сергей Иванович одобрял этот план. Левин не понимал, зачем было враждебной партии просить баллотироваться того предводителя, которого они хотели забаллотировать. Степан Аркадьевич, только что закусивший и выпивший, обтирая душистым батистовым с каемками платком рот, подошел к ним в своем камергерском мундире. — Занимаем позицию, — сказал он, расправляя обе бакенбарды. — Сергей Иванович! И, прислушавшись к разговору, он подтвердил мнение Свияжского. «Довольно одного уезда, а Свияжский уже, очевидно, оппозиция», — сказал он всем, кроме Левина, понятные слова. «Что, Костя, и ты вошел, кажется, во вкус?» — прибавил он, обращаясь к Левину, и взял его под руку. Левин и рад был бы войти во вкус, но не мог понять, в чем дело, и, отойдя несколько шагов от говоривших, выразил Степану Аркадьевичу свое недоумение. Зачем было просить губернского предводителя? — О, святая простота! — сказал Степан Аркадьевич и кратко и ясно растолковал Левину, в чем дело. Если бы, как в прошлые выборы, все уезды просили губернского предводителя, то его выбрали бы всеми белыми. Этого не нужно было. Теперь же 8 уездов согласны просить. Если же 2 откажутся просить, то Снитков может отказаться от баллотировки. И тогда старая партия может выбрать другого из своих, так как расчет весь будет потерян. Но если только один уезд Свияжского не будет просить, Снитков будет баллотироваться. Его даже выберут и нарочно переложат ему, так что противная партия собьется со счета, и когда выставят кандидата из наших, они же ему переложат. Левин понял, но не совсем. И хотел еще сделать несколько вопросов, когда вдруг все заговорили, зашумели и двинулись в большую залу.
— Что такое?
— Что?
— Кого? — Доверенность.
— Кому? — Что? — Опровергают?
— Недоверенность. Флёрова не допускают.
— Что же, под судом?
— Это к никого не допустят.
— Это подло.
— Закон!
— слышал Левин с разных сторон и вместе со всеми торопившимися куда-то и боявшимися что-то пропустить, направился в большую залу и, теснимый дворянами, приблизился к губернскому столу, у которого что-то горячо спорили губернский предводитель, Свияжский и другие коноводы.